Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 3 сентября 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот вопрос другого нашего старого слушателя, Ле Маржиналь. Конец 60-х, начало 70-х, победа СССР. Знаком вопроса. Спасибо за ответы на ваши вопросы, на вопросы. Во время вашего ответа на вопрос о Хазине вспомнил, что он еще лет 15 назад, и не только он, говорил, что в конце 60-х, 70-х годов СССР фактически победил Запад в борьбе тяжелейшей, ну, то есть тяжелейший экономический кризис, волнение, Красный май, дефолт США 71-го года, полностью проигранная война во Вьетнаме и так далее. И осталось только добить поверженного противника и зафиксировать свою победу. Но Политбюро победу сдало, профукало, то ли по трусости, не знали, что делать дальше, то ли по скудоумию. Вместо этого стало фактически помогать врагу, продавать нефть, повелось на замануху о нерушимости послевоенных границ и подписал все Хельсинские соглашения, 2-3 корзины и так далее. Ну и ссылка на статью Хазина. По Хазину выходит, что руководство СССР все взвесило и решило поддержать старого врага Запада США, испугавшись новых вызовов, в частности Китая. Ну и вот статья тоже о нефтяном кризисе. Немцы, знакомые немцы подтверждали, что было очень плохо. Холод в домах, машин не было на улицах, потом стало можно ездить через день и так далее. Ну что я вам хочу сказать. Первое, это то, что нефтяной кризис действительно был, но он возник не по вине Советского Союза. Вернее, Советский Союз играл здесь роль такого, ну, если можно сказать, подталкивателя в арабских стран, которыми он был тогда дружным после арабо-израильских войн, в том, чтобы арабы воспользовались своим нефтяным оружием, чтобы надавить на Запад, потому что, так сказать, Запад, Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Я как раз учился в это время в Университете Дружбы Народов. Среди нас было много, так сказать, разных студентов иностранных, в том числе палестинцев. У меня было, по крайней мере, там приятели 3-4 из них. Вот. И я помню, что в это время, вот тогда, так сказать, эта тема как бы активно обсуждалась и в печати, и, так сказать, в том числе и разного рода внутренних наших беседах о том, что ну вот тут вы, арабы, продаете нефть, собственно, Соединенным Штатам за копейки, там, за ерунду, потому что фактически ее разрабатывают западные же монополии у вас на территории. Вот, а они вас в результате там же и, как говорится, поддерживают Израиль против вас. Вот это все в итоге спровоцировало то, что общественное мнение в арабских странах, оно как бы вняло всему этому и, как следствие, резко, во-первых, национализировало свои ресурсы, и, во-вторых, так сказать, подняло на них цену, до будучи фактически монополистов на мировом рынке, причем подняло их так резко, по-моему, раза в 3-4. Поэтому это все и спровоцировало тот самый нефтяной кризис, который отчасти, я подчеркиваю, только отчасти, да, напоминает нынешний вот газовый кризис в связи с таким энергетическим харакири, который делает себе Европа. Но тогда он носил более глобальный и более резкий характер, даже более резкий, чем сейчас. Так что вот эта вот история с машинами и немцами, которые говорили об этом, она совершенно там, естественная, актуальная, я ее знаю и помню. Что касается самой победы как таковой. Ну, я посмотрел вот эту вот статью, на которую вы даете ссылку в вашем вопросе, и статью Хазина, которая послужила основанием для этой статьи, в свою очередь, могу сказать следующее, что, ну, мне это утверждение кажется неверным, что Советский Союз, так сказать, сдал победу. Я думаю, что сам Хазин в этот период, он был еще достаточно молодым человеком, точнее говоря, ребенком. И поэтому он личных впечатлений, я думаю, об этой эпохе не имеет. Вот. Я был уже, в общем, тогда в сознательном возрасте, интересовался политикой. И поэтому, так сказать, не говоря уже о том, что учился вот в вузе, в котором как бы политическая составляющая была частью повседневной жизни, я имею в виду университет дружбы народов. И поэтому, так сказать, имею об этом более конкретные впечатления. Сейчас не помню, так сказать, демонстрации, вот, допустим, китайского посольства, которые происходили против инцидента, после инцидента в Даманском, я в последний день сам участвовал. Но это было, правда, еще до этого, в 69-м году. Вот, но, так сказать, это было достаточно интересное такое эпическое зрелище. И я хочу сказать, что проблема тогда состояла вовсе не в том, как пишет Хазин, как бы по результатам своего расследования, что вот Политбюро, как говорится, почесало репу и сообразило, что оно, во-первых, не может контролировать там территории, которые вот Соединенные Штаты оставили, или непонятно, как их контролировать, и там начнется хаос. Вот. И во-вторых, значит, Китай начал технологическую гонку, и мы, так сказать, поэтому вот ее испугались. Вопрос был совершенно стоял не так. Во-первых, что значит контролировать территории? Вот в статье Хазина и той, на которую вы ссылаетесь, совершенно не приводится как бы альтернативного сценария. А, собственно, как это надо было сделать? Вот контролировать эти все оставшиеся территории. Что, войну начать? А почему? Там кто-то хотел, что ли, ждал, так сказать, нашего наступления? Нет. А каким образом ее можно было контролировать? Можно было создать дружное, в принципе, государство. Советский Союз именно этим активно и занимался. У него была куча друзей в Африке. В общем, фактически весь неприсоединившийся мир, он так или иначе, в значительной мере был на стороне Советского Союза. То есть, он абсолютно ничего там не отдавал и не сдавал. Более того, там было активное наше сотрудничество, и я это знаю, потому что вот студенты советские, которые оканчивали наш университет, они ездили, допустим, в Алжир активным образом, сам мы участвовали там в этом техническом сотрудничестве. Это было, собственно, распределение после нашего вуза и определенный стимул для того, чтобы в нем учиться. Вот ты отучишься там 5 лет и поедешь после этого в загранкомандировку в Алжир, там заработаешь себе валюту и купишь себе квартиру. Вот, грубо говоря, так сказать, там, в чисто материальном смысле это было так. Это не было мотивом для всех, в частности для меня, но так сказать, среди прочего, это достаточно естественный мотив, и многие так и поступили, и действительно его реализовали. Вот, поэтому сотрудничество было активным, я говорю про Алжир, потому что это была франкофонная зона, которая была особенно близка мне, но то же самое было со странами Латинской Америки, то же самое было с Африкой, так сказать, со всей франко- и англоязычной и так далее. То есть это было достаточно универсальное явление. Советский Союз в этом смысле, наоборот, проводил, как говорится, свою экспансию и укрепление позиций в мире не военными способами, но, так сказать, совершенно мирными. И, естественно, Запад на это смотрел с очень большим беспокойством. Так что сказать, что тут на этом моменте кто-то опустил руки и начали продавать нефть и, так сказать, помогать своим геополитическим противникам, это совершенно не так. Тем более, что продажа нефти Советским Союзом в тот период не имела существенного значения. Он ее продавал, но основной поставщик был как раз вот Арабский Восток. То есть тот, который продавал нефть, которая почти в чистом виде шла на бензин, потому что она была легкая и гораздо более чистая, чем тяжелая нефть, которая в основном шла на переработку там, всякие синтетические продукты. Ну, не в основном, точнее говоря, в большей мере. Но, так сказать, Советский Союз отнюдь не был там законодательным мод в нефтяном мире и вообще даже и близко не приближался к этому ОПЕК, которое на тот момент, я даже не уверен, что оно было еще создано. По-моему, оно потом появилось уже, но или, может быть, даже и в эти годы, боюсь сейчас соврать, надо посмотреть просто. И с этой точки зрения вот эта вот нефтяная история, которая датируется уже и стала критичной там для, скажем, ельцинской России, она в тот период, 60-е, 70-е годы, была совершенно не актуальна. Но надо сказать, что и Запад не сидел сложа руки. Ну, я имею в виду, в первую очередь, Соединенные Штаты и его сателлитов. И фактически вот то, что называется технологическим революцией Китая, она не произошла сама собой на пустом месте. Она произошла вследствие того, что Никсон совершил такой свой революционный или исторический визит в Китай в 1972 году. Он там встречался с Мао Цзэдуном и, в общем, договорился до того, чтобы Соединенные Штаты фактически начали индустриализацию Китая. Это не технологическая революция в Китае, о которой пишет Хайден, которая как бы типа возникла сама по собой. Вот, китайцы после большого скачка очухались и начали технологическую революцию. Ничего подобного. Вот, это была специальная американская политика. И возникла она тоже не на пустом месте. А потому что Китай проявил себя как активный, маоистский Китай, как активный такой конкурент и даже военный противник Советского Союза, создав напряженность вот с этим инцидентом, так называемым, на острове Даманский, а фактически военным столкновением, что Соединенные Штаты поверили в то, что он действительно может, так сказать, если его как следует поднакачать и создать, если не начать войну против Советского Союза, то создать против него серьезную угрозу, которую так или иначе Союз будет вынужден парировать и таким образом, так сказать, вести, если угодно, холодную войну на двух фронтах. Холодная война – это тоже война, но только, как говорится, без перестрелки, да, во всяком случае, сильные, интенсивные, постоянные. И, в общем-то, Соединенные Штаты в это инвестировались очень серьезно, они начали туда не просто, так сказать, способствовать технологическому уровню Китая, типа мы вам подскажем умными советами, нет. Они начали туда импортировать производство. И более того, к этому же, по сути дела, и выгнали из своих союзников. Для того и открыли, в свою очередь, рынок для китайских товаров. То есть создали, собственно, основу, на которой Китай индустриализировался. Он индустриализировался именно за счет этого импорта производств. Даже не технологий, не идей, а именно производств уже готовых. И они импортировались туда массово. И уже на базе этих производств возник вот этот вот самый технологический подъем, но он уже реализовался после Мао. А в период до, или во время Мао, это как раз была отчетливая, так сказать, военная угроза, при которой Соединенные Штаты типа стали лучшим другом Китая. Вот в чем был смысл вызова 70-х годов. И поэтому перед Советским Союзом вопрос стоял не в том, как освоить территории, а в том, что как парировать угрозу, которая возникла, так сказать, с двух сторон. И со стороны Запада, который находился в состоянии холодной войны, и со стороны Востока, на которой была вот такая же напряженная ситуация с Китаем, которая тоже не очень просто рассасывалась на самом деле. Поэтому тут чего-то профукать или протрусить какую-то, это говорит, по-моему, примитивно и просто, как сейчас принято говорить, натягивать слову на глобус. Отдельно по Хельсинским соглашениям. Значит, инициатором Хельсинского процесса, вообще-то, вот изначально, был Советский Союз. И вот именно из этой перспективы, вот, как бы раздела, да, на два фронта советского, так сказать, линии противостояния, вместо бывшей когда-то дружбы с Китаем, которая была при Сталине, которая была, по сути дела, сильно поколеблена вот как раз авантюрами Хрущева, о которых я вот говорил в своем предыдущем выступлении, собственно, и возникла вот та ситуация, которая в итоге дошла до конфликта в Даманске. Уже в эпоху Брежнева, но, в общем-то, развитие всему этому было положено в эпоху Хрущева. И поэтому Советский Союз, для того, чтобы как бы парировать вот эту вот борьбу на два фронта, он предложил на Западе так называемую разрядку международной напряженности. То есть, давайте как бы от холодной войны отходить. Потому что понятно было, что с Китаем разряжаться это там отдельный разговор и совершенно от Запада независимо. Что касается Запада, то разрядка с ним должна была предполагать, по мнению Советского Союза в тот период, 70-е годы, я это очень хорошо помню, потому что это обсуждалось и в прессе, и, так сказать, во всех политических кругах, это она должна была две вещи, так сказать, предполагать. Первое, это нерушимость границ в Европе, под которой подразумевалось в первую очередь признание взаимное ФРГ и ГДР. Поскольку вот эти вот наличие двух германских государств, оно как бы провоцировало постоянный источник конфликта. Почему? Потому что по Ялтинским соглашениям, которые урегулировали вот уже, так сказать, окончательный раздел границ, так сказать, Европе, предполагалось, и это была инициатива Сталина, и она была не глупая инициатива, то, что Германия останется единым государством. Просто в ней будут три зоны оккупации на тот момент, пока союзные силы оккупируют Германию, ну а потом это будет существовать как единое государство. Сталин возражал против Черчиллевского плана разделить Германию на 10 независимых государств. Он предлагал ее сохранить единой. Ну, там много, как говорится, причин, по каким он, почему он, так сказать, именно таким путем пошел. Но, во всяком случае, в итоге эта схема реализовалась. Но предполагалось, что это государство единое. И именно исходя из этой концепции, столица государства была поделена, по сути дела, на отдельную зону оккупации, хотя она находилась на территории Восточной Германии по разделу, так сказать, того Германии, как это произошло по результату Второй мировой войны, по разделу на зоны оккупации. Но вместе с ним в ней были свои три зоны оккупации. И, естественно, это стало очагом кризиса, который проявился уже самым началом Холодной войны, потому что в сердце, как говорится, социалистического государства тут же находилась, так сказать, отчетливо враждебная зона. Такая же враждебная зона была и ФРГ, понятно. Но, так сказать, вот Берлин, это являлся самой такой острой точкой. Мне довелось быть в ГДР в 1973 году, и я, в общем-то, отчетливо видел, как это, так сказать, проявляется, когда вот просто и стена отгораживает один город от другой, даже линии метро, там, построенные еще в гитлеровское время, которые проходят по границе двух городов, там, так сказать, такими завешенными щитами, там, где, там же есть подземное метро и надземное метро. Вот надземное метро, там, в тех местах, где оно выходит на Западный Берлин, оно было, допустим, там, так сказать, так, ну, забиты такими щитами, так сказать, вот проезд для того, чтобы нельзя было туда даже глянуть, чтобы там с той стороны не вывешивали там какие-то лозунги там и прочее. Ну, в общем, вот борьба была действительно очень такая, достаточно жесткая, и шла она, так сказать, постоянно. Ну, вот, поэтому этот вот проблема Берлина внутри, она была такой, по мере обострения Холодной войны, так сказать, такой достаточно кровоточащей точкой. И именно с этим было связано и строительство Берлинской стены, и вот инциденты там в 1961 году, когда дело чуть не дошло до вооруженного конфликта на этом чекпоинте Чарли, когда там танки стояли друг на друга, так сказать, нацелив пушками. В общем, все было, так сказать, по-взрослому. Поэтому в этой обстановке вот разрядка международной напряженности предполагала, что в частности та же самая Германия будет вот не просто, на которой образовались на каждой зоне там свои государства, они не просто будут, так сказать, разделены, но каждый из них считает, что оно представляет собой Германию. В частности, так считала ФРГ, что оно представляет собой всю Германию. И потом, когда Восточная Германия была в итоге включена в эту федеративную республику Германии, которая сохранила то же название. Это же объединение произошло как бы на основе формальных статей в Конституции ФРГ о том, что вот оно может принимать в свой состав другие немецкие земли, то есть считай ГДР. В общем, это все вот балансировало на такой достаточно, так сказать, сложной грани. И идея Советского Союза стояла в том, чтобы, ну, вот уже 30 лет спустя, там 25 лет спустя после мировой войны, надо все-таки закрепить эти границы в Европе не как какие-то временные, определенные там Ялтинскими соглашениями на зонах оккупации, а как постоянные. При этом оба германских государства должны взаимно признать друг друга. Вот в этом была идея этого процесса разрядки. Не в каком-то там сдачи позиций, там нефть или прочих кусты, которые на них навешивают сейчас. Вот именно в этом. И как вторая часть вот этого первого процесса невмешательства во внутренние дела государств. То есть, в первую очередь, это, естественно, касалось Германии, в которой, так сказать, там взаимопроникновение существовало, и поэтому это было постоянные, так сказать, идеологические диверсии, конфликты, но это касалось и, так сказать, других государств, в частности, Советского Союза, в котором ну, в 50-е годы, во всяком случае, Соединенные Штаты активно поддерживали деятельность того, что сейчас бы назывались диверсионно-разведывательными группами. Из всякого рода иммигрантов, которые сюда засылались, переходили. Тут была целая с этим история. Если почитать там советские романы 50-х, 60-х годов, там типа над Тисой. Вот они полны истории о вот этих вот шпионах и диверсантах, которые реально соответствовали действительно тем конфликтам, ну, естественно, художественно оформленным, да, которые происходили на территории Советского Союза. Та же история вот с этим, с погибшими нашими лыжниками в 59-м году, группой Дятлова. Вот, она тоже определенным образом, во всяком случае, по той версии, которую мы рассказывали в своих передачах, она тоже определенным образом связана с этими диверсионными, с одной из этих диверсионных групп. Так вот, я просто все это рассказываю к тому, что вот сам по себе процесс разрядки, он предполагал собой не просто какое-то фиктивное подписание бумажек, а конкретные, так сказать, меры, которые Советский Союз предполагал. То есть давайте зафиксируем границы в Европе, не как временные, а как постоянные, и с другой стороны обяжемся не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Вот к этому процессу американская страна долго добивалась и добилась навешивания как бы в качестве... Потому что понятно, что обе, и первое, и второе, оно как бы шло в пользу Советского Союза. Но в качестве компенсации они требуют для себя вот этой третьей корзины, так называемые вот эти права человека, которые должны были быть зафиксированы Хельсинским совещанием на том уровне, что, мол, так сказать, в защиту прав человека может предприниматься разные действия. То есть для себя они это видели как бы тут лазейку, через которую можно все-таки допустить вмешательство во внутренние дела других стран под видом защиты прав человека. Нельзя сказать, что советское руководство этого не видело. Вокруг наличия этой третьей корзины как бы шли дискуссии в течение, так сказать, многих лет, которые в итоге завершились вот подписанием в 1975 году вот этого Хельсинского соглашения как результата совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе. Ну, надо иметь в виду, что совещание это было только, ну, как бы формальным оформлением тех переговоров и договоренностей, которые шли в течение всего начала 70-х годов, вот вследствие тех процессов, о которых я рассказал. С одной стороны, открытие, грубо говоря, второго холодного фронта в 69-м году против Советского Союза на китайской границе. И с другой стороны, ну, вот истории с Берлинской стеной там, и всего того, что там происходило, которое Советский Союз хотел урегулировать при помощи вот этой вот разрядки. Поэтому, вот резюмируя все сказанное, хочу сказать, что те, кто говорят о проигранной там победе Советского Союза и якобы с данной ими позиции, они, во-первых, не очень хорошо понимают и видят ту ситуацию, или видят ее из позиции сегодняшнего времени. Потому что вот разговор про цены на нефть применительно к Советскому Союзу, он на тот период имел абсолютно абстрактное значение. Но самое главное, это то, что они не были свидетелями этих событий, поэтому свидетелями этих событий, и поэтому не знают, честно не знают, да, контекст эпохи. В частности, Хазин, на которого вы ссылаетесь. То есть он просто этого, он физически жил при этом, но был тогда слишком юн для того, чтобы чувствовать то, что, так сказать, происходило вокруг. И, во всяком случае, сознательно в этом разбираться. Он был, в общем-то, в возрасте школьника, тоже надо понимать. Поэтому, вот, так сказать, реально, на мой взгляд, никакой, так сказать, проигранной победы не было. Вот, была ситуация, из которой Советский Союз пытался разрешить вот таким вот образом. А те, кто говорят о победе, они как бы, ну это свойственно для этих правил, они как бы мягко обходят вопрос, а как, собственно, эта победа в их мнении должна была реализовываться. Вот они, так сказать, на месте Политбюро в 60-е годы или 70-е годы сейчас говорят о том, что эти победы утрачены, а вот тогда на их месте вы как ее собирались реализовать? Вот в отличие от Политбюро, которое, так сказать, делало, предпринимало там свои шаги для этого и всячески, так сказать, наращивал советскую мирную экспансию, допустим, в страны Азии, Африки и Латинской Америки. А вы-то чего предлагаете вместо этого? Что, военную, что ли, надо было экспансию делать, интервенцию? Куда? Зачем? С какой целью? Ну, понимаете, на этот ответ нет вопроса. Есть только какие-то сожаления о якобы утраченных победах, которых на самом деле еще и непонятно было, как по версии авторов надо было реализовывать. Потому что все развивалось совершенно иначе, логично. И советское руководство, может, и не сделало выдающегося прорыва, хотя тоже, смотря как посмотреть на это дело. Но, во всяком случае, ту ситуацию никак морально не проиграло. Хотя на третью корзину и потенциальную, как говорится, возможность вытащить через нее какую-то идеологические диверсии против Советского Союза, оно вынуждено было пойти. Но ради этого, ради того, чтобы закрепить вот границы в Европе, которые на тот момент действительно могли стать жесткой точкой противостояния.